Говорит радио «Благовест». В эфире программа «Культурный суверенитет». В студии Сергей Григорьевич Максимов. Здравствуйте, Сергей Григорьевич.
Здравствуйте, родные радиослушатели. Да. Родные именно.
Я благодарю, Сергей Григорьевич, что вы пришли к нам в студию. Во времена нашей суровой юности, а это уж было там лет 30 назад, у всех по-разному, очень часто в школе мы писали сочинения «Делать жизнь с кого», да? Помните?
Конечно.
И даже есть стихи Маяковского, там «Делать жизнь с кого?» с товарища Ленина и прочее, прочее, или товарища Дзержинского, да, как, если я не ошибаюсь, да? Так вот, сегодняшние герои, вот сегодня, с кого делают жизнь? Ну, как сказать, там, подросткам, да, 12-14-летним девчонкам, мальчишкам, кто их герои?
Вероятно, вопрос назрел, и, знаете, тут получается так, что я думаю, что после высказывания патриарха тут оживление такое, типа канал культуры, значит, и других шоу.
А просветите, Сергеевич, это как меня прошло, простите.
Ну, патриарх как священник именно сказал, а тем более священник, патриарх – это не одно и то же, патриарх есть патриарх, угу. Патриарх. Так он сказал-то, собственно говоря, то, что должен был сказать патриарх, что властитель дум – Бог Всевышний. Вот он,
ну,
должен быть.
Сергеевич, вы же понимаете, что в нашем обществе большое рассогласование наших гироскопов в этом вопросе. Большое-большое.
Ну, знаете, так или иначе, во-первых, тут еще такое бросает в этих рассуждениях тень на Пушкина. Ну, то есть официально признано, что вообще само понятие «властитель дум» вел, значит, собственно говоря, Пушкин. Вот. А там он властителем своих дум называл Наполеона и Байрона. Вот таким образом. И причем к Наполеону, то есть, ну, раз Пушкин Наполеона то вроде как высоко ставил, значит, вот Наполеон – властитель дум. И от этого начинает плясать. Угу. Но вообще-то там, собственно говоря, она усечённая, эта цитата, отрезанная. Но если говорить целиком по Пушкину, значит, там строки такие. «Там он почти среди мучений, и вслед за ним, как бури шум, другой от нас умчался гений, другой властитель наших дум». Исчез, оплаканный свободой, оставив миру свой венец, шуми, волнуйся непогодой, о, был, о море, твой певец. Вот, это, собственно, к морю стихотворение Пушкина. И, собственно говоря, он там рассуждает о прошлом своем. О чем жалеть, куда бы мне ныне, я путь беспечный устремил, один предмет твоей пустыни мою бы душу поразил. То есть море, то есть имеется в виду остров именно вот так, иносказательно, mm-hmm. тот Святой Елены. И, в общем-то, да, он держал именно как властитель дум, то есть именно как романтическая основа.
Но, значит, поэтому... ну, Пушкин это может быть просто мимолетно.
Нет, это то есть, романтическое восприятие мира. То есть Байрон как романтик, mm-hmm. так и Наполеон до войны.
Скольким людям молодым в нашей стране сейчас знакомы имя Байрона? Сколько людей в нашей стране знакомы сейчас вот прям так с творчеством Александра Сергеевича?
Ну, то опять же, усечённость цитата дана вроде как. Но самый такой вопрос усечённость цитаты, который, ну, не имеет отношения к тому, что она была цитирована, ну, самая известная, значит, «Красота спасёт мир», да?
Да. Вот какая красота – вопрос.
Да, вопрос – какая красота. То есть, цитата усечённая.
И вопрос второй – какой мир?
Так вот, а в полной цитата звучит так, что «красота спасёт мир» – это красота в Боге. Сказал Достоевский.
Понятно.
Значит, обрезанный, получается, для конкурса красоты годится как тезис. Это не та красота.
Годится для мира Чубайса, который они создают.
Что касается властителей дум, тут еще такое понятие современное, можно сказать, кумир. Он говорит, кумир молодежи, значит, кумир старшего поколения.
А вот кто кумир? Вот вы работаете со студентами, с ребятами, да? А кто их кумир сегодня?
Ой, ну, знаете, там, скажем, во-первых, рэперы сейчас, ну, то же самое, Баста там, ага. Иные. Вот поколение, которое немножко постарше, для них, вот, как выясняется, Децл кумир, понимаете, был тоже. Вот.
Ну, это же не... Это же как бы... Это нонсенс.
Да все нормально. Там единственное, почему? Что надо просто помнить такую вещь, значит, вообще-то кумир, то есть полный, буквальный перевод – это идол. Идол. Понимаете? То есть, это скорее имеет отношение к язычеству, да?
Ну, конечно.
То есть, вот есть идол.
Тогда это неправильно формулирует постановка вопроса.
Надо правильно. Да. Ну, это вопрос подмены понятий, как понимается. Значит, кумир. Кумир. Значит, властитель дум, тот властвует думами. Но после этого, значит, властители думы стали, скажем, попадать. Ну, вот я, знаете, просто такую вещь знаю, что все-таки как литератор провинциальный, что ж мне тут мудрить-то? Я ж понимаю, что, скажем, знаю цену, скажем, этим кумирам и все прочее. То есть, вот опять же, прописка, скажем так, столичная и, скажем так, томская, они же отличаются друг от друга. И, скажем, то, что сказали там, там, и вроде как это выглядит здесь. А здесь просто как не верит, что называется.
А чем отличается? Ну, Москва – это же огромная деревня, где человек живет в одном районе иногда. Этот район равен Томску, ну и все.
Ну, страна же не случайно говорит, что Москва не Россия.
Да он же...
Ну, тут ничего не сделаешь. Ну, так устроено с
тем, сколько, что... Сколько людей, москвичей сейчас имеют возможности, желание, вкус и кайф побродить по этим кривоколенным переулкам московским и так далее? Да их нет.
Ну, там сейчас москвичи-то, коренных москвичей-то не так много.
Ну, в том-то потому, и дело.
Всё. Сейчас мои дети, например, они уже позиционируют себя как питерцы, например. Ну, в общем-то, это логично, потому что они оказались там в юношеском возрасте. Все они петербуржцы, что хочешь с ними делать. И, в общем-то, и причем они-то переживают, что вроде как-то вот сейчас новые волны идут опять приезду. Так они уже воспринимают уже город свой родной и уже беспокоятся. Ну, да. Хотя тоже любопытный момент был.
Ну, это подмена же.
Подмена. Ну, опять же, любопытный момент. Говорю, что мне сын старший интересный в отношении поступил. То есть, будучи в Сибири, например, он так это оказался в Эрмитаже, более лучше ориентировался, чем, скажем, питерцы. Вот такая ситуация.
Ну, и это есть, да, конечно.
Есть у меня такие стихи. «Ревную всех на свете москвичей к собранию Третьяковской галереи. О, Эрмитаж наш общий и ничей. Ты мне в Сибири во сто раз ценнее. Ревную всех на свете москвичей к собраниям Третьяковской галереи».
Я встречал, например, выпускника, и очень прилично учился Томского университета. Ну, может, лет 8 назад он закончил университет. Он не знал, где в Томске переулок на Хановиче, где находится музей изобразительных искусств.
Ну, так все вот. Равно потом потихоньку, если человек чувствует себя здесь, в этой культурной среде, он все равно въедет.
Так он называется. Закончил 8 лет назад университет, уже чувствовать поздно, уже нужно знать.
Ну, так вот, мы в прошлый раз на передаче, помните, разговаривали, означили тему такую по поводу восприятия еще.
Да.
Вот. И сказали, что немножко подробнее об этом поговорим. Тем более, это имеет прямое отношение именно к властвованию над умами, над думами. Ну, вообще-то, что касается думы, в общем-то, у каждого русского поэта 19 века было стихотворение под названием «Дума». В общем-то, все, короче говоря, вот, можно посмотреть по Википедии теперь уже, значит, кто не знает. И там взгляды, что называется. Ну, кто-то, может быть, претендовал.
Я напомню, что, чтобы не путали с нашими думами.
Да. Дума, то, что
городской,
называется государственная
областной.
Дума, областная, это и дума, значит, как жанр литературный, это разные вещи. Ну, и властители думы тоже. Хотя в этом, сами понимаете, есть правда, что, значит, члены, значит, государственной думы – это тоже властители дум. Будем говорить прямо. Или выразителей неких дум. Согласны?
Ну, неких, да, только не народных.
Мы же договорились, что человек все время думает, мы знаем об этом.
И да, наверное, это неправильная формулировка. Связки. Человек не думает все время. Это трудно назвать мыслями. Ну, вот у меня вроде в голове что-то и крутится, да, в этом моем киселе. Но за двумя палочками равняется, там ничего нет.
Ну, вот поэтому да? Мы этот тезис, который мы постоянно повторяем из передачи в передачу, что та самая знаменитая фраза Руссо, что для того, чтобы думать, читать не нужно, а для того, чтобы мыслить, нужно читать.
Ну, вот давайте путаем. Думать и мыслить – это разные, да,
вещи? Потому что человек устроен, так он думает. О чем он думает там, или как думает, какое направление у него мысли, кто у него властитель дум, все. Ну, так вот, значит, у нас был разговор о том, что вот именно по организации влияния на психику, на мозг, на восприятие, мы заговорили о том, что, значит, современная музыка, она немножко имеет, как бы сказать, прямое воздействие, причем на мозг. Все дело в том, что вообще-то, вот, скажем, звучание музыки, вот классической музыки или архаичной музыки, вот как играл Орфей, что называется, древнегреческие инструменты все, это, значит, частота этой музыки 432 Гц. То есть классическая музыка вот в этом диапазоне, значит. Значит, потом пение, значит, получается у нас 58-75 Гц. Нет, пение, вернее, от 400 до 1000 Гц. Значит, а, значит, вот сама музыка от 58 до 75. Ну, цифрами, чтобы не, так не долбать, что называется, по мозгам, опять же, под прямым смыслом слова. Ну, то есть, частота работы мозга, например, то есть, если их разделяется альфа, бета и гамма, значит, и там альфа, значит, 8 до 13 Гц. А вот что ниже, например, оно оказывает, в общем-то, такое страшное воздействие на мозг, и там уже это относится к категории инфразвуков.
Это уже хорошо, Сергей, я извините, что вас перебью. Я это знаю об этом, например, что в ночном клубе вот эти сдвиги есть. Я все равно туда пойду.
Так, дело в том,
если у меня нет замещения ночным клубом.
Есть такое понятие, как кислотная музыка. Да. Вот, кислотная музыка, она именно для танца, значит, самая предназначена.
Я же не пойду в органный зал.
Да, потому что в органном зале звучит частота нормальная, 432.
Да нет, даже не об этом. Меня туда никто не приучил ходить. Мне вкус не привили.
Нет, ну кто знает, скажем, то есть испытывает от этого, скажем, то есть будет ходить. И причем самое интересное, что это классно, что сейчас стали заполняться эти залы. То есть это люди...
Молодежью?
Да. Да.
Никогда не поверю.
Друг меня пригласил на концерт, я причём говорю, он сейчас руководителем ансамбля такого камерного работает, мой друг Андрей Чудаков. И так я прямо скажу, я просто испытал истинное удовольствие. И причем самое интересное, что в ансамбле два исполнителя, молодых совершенно, выпускники Новосибирской консерватории. Причем женщина совершенно изумительная, виолончелистка, там девушка. Вот. То есть все нормально. То есть это, ну, это знатока, что называется. А вот что касается, значит, вообще этой вот изменения этих герцев, с 53-го года во всем мире музыка, вот, которая записана на аудионосителе, да, говоря современным языком, она вся стоит в стороне от 432 герц. Придумали вообще эту штуку убегать от этой частоты, следственно, больше, чтобы воздействовать на мозг, но обычно завышением. То есть свыше 432 Гц, в гитлеровской Германии. То есть это придумали в ведомстве Гиммлера.
Вы не задумывались, что за короткий промежуток времени, да? Гитлеровская Германия что-то не напридумывала.
Ну, не случайно же все эти разговоры по поводу поисков Шамбалы и тяги, значит, к тайным знаниям.
А может, это просто работоспособность, трудолюбие?
Ну, здесь сложно сказать, но я думаю, что все-таки тут какие-то не обошлось без тайных знаний. Что-то они использовали, не знаю, но никто не знает. Но факт то, что, например, вот марши, например, немецкие, вот даже военные, их огромное количество.
Ну да.
Они их сразу записывали с повышением на этих герцах.
Ну, у нас-то тоже было огромное количество военных маршей.
А мы записывали их при 432 герцах.
А что такие добрые-то были?
А ну, потом, во-первых, не дошло это, скажем, не все сразу поняли.
Ага.
Потом это дело подхватил Голливуд, а с 53-го года во всем мире идет в разрез с этой частотой классической 432 герца. То есть, ну, грубо говоря, нота ля, например, да? Она вот, скажем...
Так у нас сейчас на каждом канале вот эти вот герцы пониженные. Я имен называть не буду.
Мы же не знаем, потому что, опять же, гостехнадзор этим вопросом, скажем, он не знает, и потом надо же ходить на каждый концерт. Но то, что профессиональный звукорежиссер это знает, и зритель тоже чувствует, что, скажем, оказался на концерте, вдруг, ну, совершенно другое ощущение, скажем так. Там можно все что угодно задрать, в какую сторону. Есть такие анекдотичные ситуации, например, ну, с технологическими этими новшествами. Ну, как вот анекдот такой в музыкальной среде. Не анекдот, то есть, быль такая была. Витас выступал, значит, в театре эстрады Александра Новикова в Екатеринбурге. Ну, и обычно, то есть, звукорежиссеры возят исполнителя своего. А здесь или получилось так, что или звукорежиссер оказался, значит, от театра. Может быть, не пустил их в пульт, такое тоже бывает. А может быть, скажем, еще сам сигнал брал, значит, отдельно. Они записали голос Витаса без фонограммы, без обработки, без всего. И вот это вот это, на уровне фальцета, когда это вот все, значит, когда дали живым звучанием, короче говоря, ну, знаете, там, как бы сказать, помягче так, даже не убожество, а то есть вообще, то есть не пение, то есть вообще. А пропущено через все процессоры, короче говоря, все это на гора выдается таким образом.
Ну, сами... Сергеевич, я напомню, Саша, позволение ради слушателей, но это программа «Культурный суверенитет» с Сергеевичем Максимовым. Ну, тогда получается, понимаете, мы картина мира, которая вот сейчас буквально, ну, наверное, последние четверть века выстраивается на наших глазах, да, она... Это совершенно другой путь, с которого свернуло человечество, ну, так условно сказать, шестидесятники, послевоенное поколение, которые, ну, вот ваши родители, да, которые строили, пытались строить светлый мир, может быть, даже этого не понимая, по ощущениям, да, но мир нашего детства, 60-е годы, даже возьмите кинематограф, да, это был светлый мир. Вот я сколько раз их не пересматриваю, да, там были герои, Ну, возьми героев Тихонова, всех его героев, да, от Андрея Ростова до учителя. Доживем до понедельника. Вот вам делать жизнь с кого?
Ну, сейчас то же самое, все прекрасно понимают. И президент говорит о скрепах. То есть,
так вот, подождите, Сергей, президент о скрепах говорит уже лет 10 об этих скрепах. А тут же выступает на Гайдаровском форуме Чубайс и говорит, сейчас мы вам скрепы-то дадим в розетку. Будет вам скреп, понимаете? Выступает Греф и говорит, сейчас вам будут скрепы.
Конечно, конечно. В общем-то, это опять же слово такое из уголовного, скажем так, лексикона, как Разводилова. Но оно так вот хорошо отвечает. Ну, мы говорим на эту тему. Если Чубайс вдруг обеспокоится, что там кто-то
обещает,
что сейчас всем будет хорошо, да. Мы знаем, чем такое.
Так если я в городе в Томске встречаю чиновников, который говорит мне, вот вы знаете, у вас в эфире, причем чиновник как бы довольно высокого ранга, у вас в эфире вот собрались такие люди и называют мне экспертов Общероссийского народного фронта, общественного движения, которое возглавляет президент. Нам они нежелательны, говорит этот человек. Понимаете? То есть, получается, есть президент, который своим народным фронтом что-то пытается сделать, там изменить, не знаю, с асфальтами, с ямами и так далее. А здесь сидит вот этот хлопец, который получает деньги из нашего кармана, но потому что сам он ничего не способен сделать, даже снег не почистит у забора, и говорит, что вот эти люди, которые поддерживают президента, ему нежелательны, и он будет сидеть еще, понимаете, Сергей, потому что он лет 10 уже сидит. Что тогда это? О каких скрепах мы говорим? Вот об этих?
Ну, по крайней мере, сами понимаете, что скрепа между чиновником и народом не возникает почему-то, в ряду причин. Хотя
и даже всегда. Вы со своими книгами, вы сталкиваетесь с этим. Вас знают, извините, от Москвы до самых до окраин, да? А в городе Томске вас не... А в городе Томске почему-то поскрипывают зубами.
Ну, тут ничего такого хитрого. Видите, мы говорили об этом, что вообще, в принципе, признание... Когда в Москве есть признание, значит, тебя начинают признавать, вообще-то. Вообще-то умные люди, знаете, что говорят? Что вообще признание ты ощущаешь только тогда, когда ты чувствуешь давление на себя. Вот когда тебе все говорят, там все хорошо.
Ой, тогда как в «Любовь и голуби». Ой, какая у нас давление, Сергей Григорьевич. Давление, ой, какая тякучка над нами, да.
Последствия инфаркт миокарда.
Ну да. Да-да-да-да-да-да-да. Да. Но я опять же понимаю, чтобы говорить о культуре, нужно говорить о политике. Потому что пока ты говоришь только о культуре, они ее не слышат.
Есть понятие культурная политика, что же говорит.
Вот, да. Поэтому я еще раз напомню, у нас в студии Сергей Ильич Максимов, и мы говорим о культурном суверенитете. Так получается тогда, почему вот музыка Битлз и так далее, мне многие говорят, это там дьявольская музыка и прочие вещи, а может, эти пацаны просто хорошо играли?
Нет, это не обсуждается, сильно были талантливые люди.
Они же талантливые люди, правда?
Да. Нет, ну то, что по раскрутке...
Сергей Ильич, какие бы в книге не вкладывают ваше перо тайные какие-нибудь буквы, но если таланта-то нет, понимаете, идеи нет, ну хоть конечно. Ты завклад, как я буду ваш роман?
Ну... Нет, но таланта нет, можно, есть тоже хороший способ, перформанс или что-нибудь объявить себя супер-попер-модернистом, и все нормально. То есть...
Но это же потом сдует, как вот осенние листья красивые, да, в сентябре, но потом осенним ветром, хорошим ураганом, они все сметаются, и все.
Ну, так дело в том, что мы же не знаем, что останется, что не останется. Причем это же бесполезно угадать-то ведь. Вы знаете, как есть такое понятие.
А Пушкин, интересное. Как вы думаете, знал? Когда бумагу морал под трес свечи.
Ну, знаете, он мне кажется, меньше всего об этом заботился.
Вообще, скорее всего, вообще это не заботил.
Он действительно там был Божий дар, и он это понимал, что он владелец этого дара.
Так как у Есенина,
эти писатели,
да?
Ведь того же поколения, скажем, Боротынский, сейчас кто, скажем, из нынешних литераторов скажет такую фразу: «Мой дар убог». Боротынский сказал, что это убогий у меня дар, вот, понимаешь? А с другой стороны, убога вроде как, а с другой стороны, убогий я по
жизни. Это умница, так на себя в зеркало смотреть, да?
А вообще-то есть такое понятие, знаешь, когда говорят, что в литературу очень трудно войти. Еще труднее в ней остаться, находиться, и почти невозможно в ней остаться. И причем, скажем, это кажется вроде сейчас, вот тут сейчас все, у всех на слуху, 5-10, все читают, обнимают, потом раз, проходит время, нет, все, как будто нет. Что там останется, никто ж не знает. Потом, опять же, это бывает, скажем, забывается на время, потом эффект эпохи Возрождения, что раз, господи, куда мы докатились. Там же, тоже помните, эпоха Возрождения, с чего началась? То есть, уже кончилось тем, что скульпторы не могли улыбку изобразить на лице. И потом ангел на соборе улыбнулся в Реймсе. Угу. Все поняли, вот она, началась эпоха Возрождения. Стали раскапывать, значит, древнегреческие скульптуры и учиться с Пановой. И возродились уже.
Передавать красоту тела.
Да? Вот Возрождение. И тут, вероятно, так развивается все, что-то отметается, что-то уходит. Ну, а что касается вот этих технологий, значит, мы тоже, ну, не знаю, во все уже... Вот тут еще вот такая ситуация. Вопрос цивилизационный. Дело в том, что студенты ходят в наушниках, все, молодежь ходит в наушники. И старшее поколение, некоторые, скажем так, продвинутые или креативные, туда же.
Угу, да. И 40, и за 40.
Вот. Ну, вроде как считается модным, и вообще хороший тон.
Нет, что значит считается модным и хорошим тоном?
Ну, вы знаете, все-таки на сегодняшний момент... Вот,
удобно, может быть.
Смартфон – это
все-таки... Практично.
Пока еще, смартфон – пока еще вещь такая, знаете, как статусная. То есть студент может, или молодой человек, грубо говоря, одет бедно, скажем так, и небрежно, и почти полураздетый. Но смартфон нужен, ему накрученный, что называется.
А может, статус – это голова твоя и знания в ней?
Ну, так, ну, не без того.
Ум, который из глаз льется.
Потом, ну, скажу, в маршрутке едешь, например. Кстати, да. Маршрутки, знаете, как молодежь называют?
Нет, не знаю.
Лоховозы. Лоховозы.
Почему?
Ну, лохи ездят.
Только в маршрутках, да? А остальные на такси?
Да, нет, не на такси, на своих, значит, тачках.
А, на своих тачках?
Ну, в определенной категории молодежи есть такое отношение. Лоховоз.
Ну, к сожалению, эти ребятки мало читают, наверное.
Ну, ладно, хорошо. Вот в лоховозе, короче, едет девушка, значит, студентка, допустим, и держит в руках телефон. Она, причем не разговаривает в телефон, значит. Ну, звонка, может быть, ждет. Ну, а с другой стороны, наушники можно ждать.
Ну, да.
Ну, вроде без наушников. Кто-то в наушниках, значит, там, ну, музыка крутится. Опять же, мы помним, что крутится вот именно в этих вот герцах, которые, скажем, не благоприятствуют деятельности мозговой.
Я не знаю, в наше время, в мое 80-е годы, да, я много ездил в метро, ну, от училища там до Кавгалу, до тренировок, читали. До базы, да, читали.
Да,
глаза портили. Читали, читали и читали. Да, свет был не очень хороший, ну, для молодых глаз нормально. 32 минуты, как сейчас помню, станция метро Балтийский вокзал, Девяткина станция, 32 минуты. 32 минуты читали.
Я недавно тут видел, молодой человек читает, школьник. Ну, я же умилился. Я говорю, молодой человек, такой, говорю, это самое, что читать, то есть интересно узнать. Ничего, 20 лет спустя, значит, Дюма. Ну, классно.
На кораблях в автономке,
значит,
да?
Значит, он «Три мушкетера» уже прочитал, значит, нормально.
В автономке, я как помню, вот там лодка грузит продукты, да? Офицеры мечмана тащат книги.
Ну, так естественно.
Читали книги, гуляли между отсеками, обменивались. Ну, я в автономке уже, когда перечитал, как все помню, я начал читать, у кого-то взял... «Поющие в терновнике», Достоевского «Идиот» и прочие вещи, которые, наверное, в мирной жизни я бы не прочел.
Это опять цивилизационный вопрос. Дело в том, что вот восприятие сейчас что? То есть идет сейчас диктат вот аудио и видео, причем откровенный. То есть чтение все-таки, ну, понимаете, будет фантазия, да?
Вопрос, какого аудио и какого видео, да?
Да, но опять же, есть даже такое понятие сейчас в современной, скажем, кинематографии, значит, что визуальный аттракцион. Это такая традиция голливудская, а потом теперь наши кинорежиссеры достаточно быстро это освоили, сейчас у нас тоже пошло, и это хорошо, кстати говоря, у нас это получается, кстати.
Сергей Иванович, я можно вас вот здесь перебью, да?
Давайте.
Вот вы говорите аудио-видео, я спросил, какого? Это как у Остап Бендера, помните, когда он зашел просить денег, и говорит, и говорят, между тем, говорят, я очень похож на своего отца, ему чиновник говорит, я тоже похож на своего отца, он говорит, так это все дело в том, какой отец, понимаете? А вот что мы смотрим, большинство из нас, вот, ну, как бы, у нас же отсутствует вкус к настоящему кинематографу, и мы на самом деле не разбираемся в нем. Мы, большинство из нас не разбирается в нормальной литературе. Как вы думаете, вот вы не задумывались, сколько людей прочло вашу «След Грифона» в Томске?
Ой, много, много. Мне грех жаловаться.
То есть, грех, да?
Да. То есть, сейчас вышло томское издание, то есть, уже разбегается. То есть, я вот там
судьба... А молодежь?
Молодежь есть,
Вы встречаете?
Ну, это, знаете, вот молодежь от 30-летних. Ну, то есть, вот, скажем, подросткам это вообще неинтересно, они даже не понимают, о чем разговор.
И не поймут уже.
Кто его знает?
Или это, может быть, подойдут к 40, вдруг случайно книга попадет.
Ну, потом, значит, тоже сложно говорить. Я сейчас работаю в системе профтехобразования, это немножко другие студенты.
Ага.
Ну, смотрите, там, значит, еще вот интересный момент такой. Значит, вот эта технология сама по себе. Дело в том, что бьет по ушам, это просто, ну, телезрители, не зрители, все время хочется телезрители сказать, слушатели сами прекрасно понимают, что, ну, бьет по ушам, вот говорит старшее поколение, да? И причем, скажем, даже в зале находишься, у нас сейчас такое явление, как тугоухость, она имеет массовый характер. И медицина об этом знает, медики знают. Уже, скажем так, тугоухость стала развиваться очень рано. От чего? Вот от этого самого. А воздействие, скажем так, с переменной частоты, там, как уж сказывается, никто не знает. Но единственное, что мы знаем, что вроде как уже сказали об этом уже в свободном доступе, что телефон, если значит, далеко находится станция приема, значит, больше излучения, угу. чем когда она рядом находится. Вот. Характер излучения, ну, понятно, какой он физический, этот параметр имеет. Но воздействие его тоже пока под, что называется, под вопросом. Изучает тут это, наверное, тут изучает. Потом эти технологии, скажем, воздействия вот именно, опять же, кумир, что называется, там вот, и как воздействует, чем воздействует. Тут ведь тоже надо разбираться, потому что где там, где в подкорку, что называется, где не подкорку, где в сознание, где в подсознание. Вот. И, в общем-то, я думаю, что есть основание полагать, что некоторые частоты имеют что-то род таких наркотиков, в общем-то.
А зачем?
С привыканием. Вопрос. Ну, а тут зачем? Они возникли вот так. И человек, который слушает музыку, угу. ту, которая, скажем, в ночном клубе, предназначенная для танцев, ему потом-то до фени вся остальная. То есть, скажем, он просто не воспринимает ее.
Она то может есть, он идет в ночной клуб, оставляет там деньги.
Да, и может
остаться. И это его образ жизни.
Да. Потом, скажем, мы с вами до этого говорили, да, помните, когда не было такой нужды раньше, например, в психотерапевтах, да, в психологах.
Да, вот и, я да. хотела сказать, ну, наверное, после музыкальной паузы этот вопрос я сформулирую. Я напомню радиослушателям, это программа «Культурный суверенитет» с Сергеем Григорьевичем Максимовым и Виктором Зимой. Мы вернем в студию через минуту. Пожалуйста, не переключайся. Это радио «Благо» из 109 FM.
Полегло.
Говорит радио «Благовест», в эфире программа «Культурный суверенитет» с Сергеем Юрьевичем Максимовым. Сергей Юрьевич, помните, в нашей юности сессии в университетах, в институтах были на порядок сложнее, чем сейчас? Я абсолютно в этом убежден и могу биться об заклад. И экзамены могли уже быть 3 января, по крайней мере, в политехе после моего первого курса, зимний семестр. У нас 3 января, если не ошибаюсь, была математика или начерталка. Вот. Но у нас ни у кого не могло возникнуть даже мысли, что нам нужен какой-то психолог, что у нас стресс. Что там еще вот эти вещи, да?
Да-да.
Мы как-то, как у Шпаликова, я жил, как жил, любил, дружил, и даже в армии служил, и тем нисколько не горжусь, что в генерал не горжусь. Или еще для чего я жил и рос, не рассмотришь лупу, да?
Ну, это, смотрите, опять же,
сейчас стресс.
Это, опять же, чисто цивилизационный, что называется, такой, как тренд. Вот смотрите.
Что значит цивилизационный тренд?
А вот давайте объясню. Вот такой офтальмолог.
Что одни барыги зарабатывают на нас?
Офтальмолог, как Нурбеков, значит, у него, причем хороший автор, человек замечательный, владеет пером. Он методику, значит, исправления зрения, то есть близорукости на ранних стадиях, значит, предложил целую методику, разработанную японцам. Те ухватились, отказали по причине того, что если они эту методику, то есть восстановление зрения, примут на вооружение, то им придется закрывать целую отрасль экономики. То есть очки, вот эти все, что делается, это все нужно убирать и все. А на этом
очки, линзы, оправы.
Да, это рынок же, понимаете, что?
Это не маленький.
Вот что касается, скажем так, вот теперь вот с этими наушниками. Не надо ходить к бабке, что называется, гадалки. Да? Следующий, значит, этап будет развиваться промышленность, которая будет выпускать слуховые аппараты.
Вот. Для тех, кто много слушает музыку, да, в наушниках.
Сейчас возник вопрос, скажем...
Причем слуховые аппараты с возможностью прослушивать музыку дальше, иначе я же не могу без этого.
Да, цивилизационные дела. Но потом, скажем, опять же, в общем-то, в принципе, к человеку отношение такое, знаете, как к лампочке становится, нового образца.
Погорел, перегорел, сгорел, да, выключил,
чем больше,
выбросил.
Чем больше перегорает, тем больше, значит, лучше развивается рынок, значит, поэтому делать долговечную лампочку не
ножки
надо.
Ножки перегорели, да, ручки перегорели.
То же самое и мусор. Проблема во всем мире широко стала, но большая часть мусора-то что? Это упаковка ведь.
Ну да.
По крайней мере, пищевые отходы, они становятся органикой, ну, и все прочее.
Перед программой вы совершенно сказали, что вот есть бутылка обыкновенной негазированной воды, да?
Да.
Стоит условно она 28-20, ну, условно 25 рублей.
Вот
да?
Сколько там процентов бутылки и воды?
Кто-нибудь из нас, кстати, вопросом этим задавался?
В гадалки ходить не надо, опять используем эту идиому.
Условных 5 рублей воды.
Что всякая разная, 20 пластиковая бутылки. Бутылка стоит дороже. Сейчас упаковка...
Да, ну плюс эта пластиковая бутылка, купленная нами же, да,
да,
навсегда отравляет жизнь нашим потомкам.
Да.
Понимаете, да? Да. То есть я заплатил деньги за то, что, чтобы в каком-то поколении мои потомки мучились от этого. Это же сюжет для романа фэнтези, Сергей Григорьевич.
Так, об этом о чем разговор. Значит, опять же, то есть бутылки это сколько процентов там, собственно, стоимости бутылки и воды. Ну, тут все ладно, как-то можно понять, что здесь понятно.
Прибыли.
А вот сейчас на сегодняшний момент, скажем так, ну, возьми сами, купите дешевые любые, собственно, ну, таблетки от кашля. Они всегда стоили копейки, они примерно сейчас и сейчас стоят.
Простенькой облаточки такой.
Да, но упакованы бумажные. Соответствующим образом, стоимость у них возникает какая? Огромные. Мусора больше. Я не призываю, скажем так, как вот в нашем детстве, нашем, когда ходили мы за молоком с бидоном своим. Пришел, молока набрал, что называется.
Или с банка 3-литрового овощи.
Ну, и, понятно, там вроде как может попасть и микробы, там и все прочее. Вроде как упаковки-то лучше.
Стоп, а как мы в то время жили-то с этими микробами, а? Как мы делили рынок с микробами?
Да, ну там, кроме всего прочего, была еще бутылка стеклянная, которая использовалась, ее можно было сдать.
Погодите, вы же помните в детстве, я с этим бетоном сначала пусть в магазин, могу бетон, щелкая ворону где-то смывать, поставить на землю, пожрать, извините, ранетки, да, потом снова взять этот бетон, и дорога в магазин продолжается.
Ну, вот и опять же то же самое по психотерапии.
Вся семья же не травила.
По психотерапевтам, что называется, все в одном флаконе тут же.
Вы же ходили в детстве за
молоком. Довели человека музыкой до депрессии и отправили к психотерапевту или психоаналитику, как уже весь западный ходит.
Сидит этот очкарик кудрявый и начинает меня учить жизни, заглядывая мне в глаза.
Один мой персонаж по этому поводу сказал, что вообще психотерапевты, психологи, вот, это они решают не ваши проблемы, они решают свои проблемы за ваш счет, вот так.
Да. Проблемы отпуска, жене шубы, да?
Ну, да.
Ну, своей жене, в виду не нашей.
Ну и, в общем, раз вопрос кумиров, значит, кто нас куда чего зовет по кумирам и все прочее, значит, и по властителям дум. Ну, все-таки, знаете, что касается, я как-то все время к этому делу становился с иронией, так даже говорю, как-то сидел в компании, говорю, идет один знакомый поэт, и говорю, смотрите, он идет наш светило отечественной словесности, властитель дум, ну, поржали, что называется, в своем кругу. Ну, так между собой, это мы же прекрасно.
Нет, ну на самом деле это все смешно-смешно, как бы не было так грустно, потому что скорости, как говорил Градский, вокруг бешеные. Кстати, вот его песни, ну, с поэзией прям, и мы себя едва сдерживаем. Ну, прям все вот как на столбовую дорогу ложится.
Вот смотрите, еще тоже в рамках этих вот, о чем мы сейчас говорим, это проблемы, конечно, цивилизационные. Ну, просто мы пытаемся как-то вытащить на бытовой уровень, чтобы было понятно, и чтобы разбираться. Вот. Ну, вот сейчас, вот, опять же, вот кино. Кино мы говорим.
Да, вот давайте, вот вышел трейлер, вы еще не видели, Т-34, да, вот этот?
Да, да, да.
Нужно. Я посмотрел его кусками разными, с разных ракурсов, раза 4, да? Захватывает.
Да, это произведение искусства, во-первых. То есть, оно имеет все признаки художественного произведения. То есть,
образность,
иносказательность, да. Четко выраженная идея, понятная. А поскольку еще идея наша, патриотическая, это все усиливается. Можно, например, сделать плохой идеей хороший фильм. То есть, сделано профессионально.
Ну, я могу сказать, «Левиафан».
Есть...
«Левиафан» тот же самый.
Да, пожалуйста. Вот. Ну, или тот же самый «Праздник», вот, который знаменитый. Да. Тут
печально. Но знаменит. Опять вопрос. Вот Т-34. Вот кто-то посмотрит и не будет копаться до правды, докапываться, да? Ну, до истины, чтобы понять-то.
Но это же искусство.
Вообще, и что? А искусство что вот должно опять же, знаете, порождать во мне?
Тут даже лучше ничего не скажешь. Сказал по этому поводу, она же хорошо Сидней Поллок. Ну, то есть классик. Голливудский, американский. Он все это сказал в 70-е годы. Было сказано так, что настоящее кино делается в Европе. В Америке делается киношка. Вот.
Ну, ничего себе киношка.
Ну, вот именно киношка по содержанию. То есть, вот там именно там же визуальный аттракцион
стал развиваться. Ну, вообще, да. Да, он прав.
Визуализация пошла, скажем так. То есть, опять же, мифотворчество, скажем, с теми же ковбоями, например, вестерны, да?
Ну, да.
Вот. То, чего не было, а вот то, как и есть, опять же...
Так, а получается, это то, что сняли вот Т-34, это же вестерн, по большому счету?
Нет. Это совершенно другое произведение. И причем оно еще почему оно такое сильное? Потому что оно снято в традиции отечественного кино. Потому что... Кино советское, ну. Будем называть его своими именами, это классическое кино.
Ну, бесспорно.
Которое где-то двинуло и Голливуд, где-то оно, скажем, было из идеологических соображений немножко зажато, чего тут говорить. Потому что различалось, где чуждое, где не чуждое.
У тебя вопрос, опять да, я когда его смотрел, я испытывал чувство там вдохновения, иногда кайфа и прочие вещи. Но при этом я же должен отдавать себе отчет, что... Немецкая машина, да, это была очень страшная и могучая, иногда прям безнадежная в своей вот этой вот огромности машины, понимаете, да, что мы же не понимаем, мы говорим, Т-34 лучший танк, средний. А схватывались мы с тиграми, это был тяжелый танк. Это совсем, это все, что я, извините, на Запорожье, а супротив КамАЗа буду выходить, конечно. В лобову, правильно, да? Конечно. Так вот это нужно говорить, что наши деды-то были могучие деды. Потому что если 34-ка на 500 метров била 600, да, в бортовую броню, а это на 2 километра иногда.
Это, опять же, толкование всего. Вот, скажем, наш земляк, наш историк, Уйманов, вот он интересный вопросом, он занимался этим, как-то разговор зашел, ага. Он, значит, заинтересовался таким вопросом, значит, Валерий Николаевич. Говорит, а как так получилось?
Он не глупый мужик, кстати, да?
Ну, он, во-первых, сейчас доктор наук все-таки исторических, ну, и вообще ну, бывший-то офицер, и...
КГБ еще.
КГБ, да, и потом уже МЧС. Безусловно, значит. И вот он интересно.
Мы привет ему передаем, да, с вашего позволения.
Давайте передадим. Значит, он интересный вопрос. Его заинтересовал один вопрос заинтересовал. В общем, как офицер. Как так получилось, что потери значит, танков во время Курской дуги
да,
с советской стороны были больше, чем с немецкой?
Да. Это правда.
Да. Ну, знаете, как, в чем дело-то? У них была лучше налажена эвакуация. Они все танки свои подбитые
Сразу Таск
пытались... Да, в целях экономии, потому что там это все в слоте.
Да, да.
Они тащили, то есть ремонтная система, это работала четко.
Ну, как немецкая машина.
Да. Причем у нас, скажем, это бросали потом, оставляли на потом. Не потому, что мы такие расточительные были, потому что, скажем, то есть не до этого было. То есть, опять же, была возможность, все-таки промышленность пошла новые танки заместить сразу, а
с теми разбираться. У нас была эта возможность,
да. У них не было.
Лепить непрерывно.
В конце концов, в общем-то, это и сработало, в общем-то, в конце
концов. Победило это.
Да. Экономика заработала.
Конечно.
На военных
рейсах. Я читал воспоминания одного немецкого...
Но факт есть факт. Вроде после Курской битвы немецких танков.
Я читал воспоминания одного немецкого танкиста, очень известного, то ли Михаила Вартмана, по Курскому сражению. Он говорит, у него взвод, мы сожгли, ну, говорит, десяток 34-ок. Вот только вот дух перевести, они из тумана снова. Вот как в страшной сказке.
Да, а потом еще, скажем, есть такая ситуация, что при истории войны, например, скажем, с САСами, когда называют совершенно немыслимые цифры сбитых самолетов, значит, немецкие массы.
352, Эрих Хартман.
А наши, короче, вроде как выше 50 не могут подняться.
Ну, Александр Иванович покажет, говорят, 107 было на самом деле.
Да знаете, мне кажется, там еще больше.
Ну да.
Там, во-первых, скажем, только подтвержденные. То есть, если противник пустил,
ну, вот пример,
пустил дым, но не подтвержден
противник. Пример, апрель 45-го года Кожедуб, да, отгоняя немецких истребителей после от бомбардировщиков американских, на него два, кажется, Спитфайр выходит в атаку, он двоих обоих срубил.
Потом
куда
там,
шли эти?
Там еще писали.
А, Сергеич, и вот эти вот срубленные Спитфайры, да, они на него прям сбивали его, их никуда не зачислили, чтобы Кожедуба не поставили к стенке.
Да, потому что и причем это что писали потом вроде как уже друг на друга. Это, конечно, да. Тайна за всеми печатями, но судя по всему, так оно и было.
Угу. Причем, скажем... Никто не считал, сколько в 41-м году тоже Александр Иванович Покрышкин, то ты осенью сбивал.
Потом считать, скажем так, на аэродроме, значит, на земле, и это, значит, разные вещи.
То есть, во время штурмовки,
да? Во время штурмовки аэродрома. Это тоже... У них там то считалось, то не считалось. Потом, скажем, командир, скажем...
Ну, вообще, на самом деле, осень 41-го года, лето, там не до подсчетов, там...
Да, да, да.
Ну, на самом деле.
Вот и получается. Потом, что касается, например, непосредственно АСА, который у них, то есть, я не помню фамилию.
Эрих Хартман.
Хартман,
да, 352.
Да, да, да. Но он, кстати, помалкивает. Он никогда, нигде не дал интервью. Почему
да,
у него такая?
До самой смерти, да.
И причем...
В Бразилии давал интервью Адольф Галланд. Это командир вот этой полка мессершмиттов реактивных. Он в Аргентине жил после войны. Его интервью я видел, а Хартман практически нигде ничего не говорил.
Нет. Потому что, ну, потому что любой летчик знает, что сбить 300 там, самолетов, это все-таки, ребята, извините.
Причем он молодой пацан-то был. Ему там за 20 слегка было.
А потом потери летчиков не сильно страшные были, что там говорить. Ну, как в любой войне же, летчик говорит, что хуже всего ему, пехота говорит, что хуже всего ей.
Ну, мы же никто, у нас тоже вот и фильмов не снято. А хотя, наверное, кстати, если не ошибаюсь, «В бой идут одни старики», это как раз про сражение над Кубанью, вот это, где воздушные армии сошлись.
Не, ну, там, скажем, все-таки Украина вообще идет по фильму.
Да. Ну, вообще, самое большое сражение над Кубанью уже было воздушное.
Оно, да, там впервые именно авиация советская выступила так вот.
Да, и сошлись именно воздушные армии друг с другом, да.
Ну, в общем-то, итог оказался такой печальный, в общем-то. И тут же поняли, что господство в воздухе теперь будет...
Для немцев, да. Да, вот.
Прекращено.
Сергей, я напомню радиослушателям, у нас еще 7 минут программы осталось. Это «Культурный суверенитет» с Сергеевичем Максимовым.
Ну, знаете, так получается, что, наверное, только в этом ценность наших бесед, то, что мы вроде как говорим, о чем говорим, но, видите, получается, что проблема цепляет одна, вторая, третья, все близко.
Ценность беседы в том, что мы понимаем, что мы люди, потому что беседовать умеют только люди. Коты могут отлизаться,
собаки. Есть такой еще момент, вероятно, любой литератор, на какой-то момент наступает такой период, когда хочется не только писать, но хочется и сказать что-то.
Говорить.
Есть, правда, беда, которую я сильно переживаю, что обычно в быту ты косноязычнее, чем когда пишешь.
Чем на бумаге, да?
Ну, я свое оправдание скажу такую вещь, что, как правило...
Так вы же писатель.
Писатель, у которого хорошо подвешен язык, как правило, пишет не очень хорошо, такое бывает.
Это совершенно нормально.
Когда вроде слушаешь его нормально, начинаешь читать чудовищно, как говорят.
Да, лучше бы перо и не макал в чернильницу, да?
Не, ну, прекрасно говорит Веллер, например. Ты,
ну, да.
Очень здорово слушать.
Да.
Потому что, ну, само собой, значит, лауреат большой книги.
Еще прекраснее говорит внук Толстого, Толстой, который на свободе работает, американский Толстой. Он великолепно, можно заслушаться. Да? А Петр Вай великолепно говорил, писатель эстонский. Ну, много их на самом деле.
Да, да. Вот. Ну, это, скажем, Астафьев, например, как с женой не беседует.
Да.
То есть, ну, то лучше будет молчать, говорит.
А вот ваше отношение к Астафьеву, раз уж вы заговорили.
Бесспорно, уважительно и даже не обсуждается.
А вот тот период, что его иногда там русские, вот советские писатели не принимали, что он якобы очернил войну своей вот этой правдой, которая никому... Да, у него жесткая, жестокая правда даже.
Ну, тут, знаете, ну что, что я могу сказать? Человек, который прошел войну в пехоте.
А вот потом, знаете, я думал над этим, да, вот возьмите 42-й год, вот рота идет в атаку, ее поддерживают танки, вот меня убили, следом танки идут, да, я что, буду в танке останавливать, там ничего не видно.
Что-то понятно, скажем, ну, допустим, по тем самым Курилам, например, высказывание Астафьева. Вот, скажем, я тут, ну, просто скажу, вот сейчас на поверхности. Как-то к нему тоже там обратились, разговоры-то в те времена пошли как раз при Ельцине, по Курилам-то. Ну и оставь это, сказал Виктор, так говорит, а ты их завоевывал, чтобы отдавать.
Совершенно правильно.
Ты их освобождал, вернее, точнее сказать, чтобы их отдать.
И сколько мы там еще положили, уже после 45-го, в смысле, после 9 мая.
Вот и тряпочку. А потом, значит, я так...
А потом же, Сергей, я по ведь мы на самом деле, наверное, американцы в том числе остановились от ядерной бомбардировки уже Советского Союза, увидев, что может сделать советская армия, красная еще армия, да, тогда была?
Не, ну...
По войне с Японией.
Там же разговор-то у них не только там. Там, во-первых, план немыслимый, так знаменитый, который был разработан на падение уже.
Ведь потому что, посмотрите, да, в 45-м году, в мае, мы перебросили молниеносно какую группировку через всю огромную страну от Берлина, извините, да будет, да, до...
Там еще был такой момент.
До Приморья?
Они бы против нас ее применили бы. Но если бы они только применили бы, только применили бы. Просто тогда в Европе бы, значит, Европа вся оказалась бы...
Ну, Европа бы исчезла.
Исчезла. Да. Потому что какие-то несколько, не даже недели хватило бы, чтобы выйти к Ла-Маншу
и форсировать
в Испании оказаться. Да. Так что вот. А так бы у них показали вот через японцев. Ну, в принципе.
Нет, поэтому разговоры о Курилах можно оставить, вообще нужно оставить даже ради памяти наших дедов, которые просто перемололи там.
Ну, как я нашел к Астафьеву после этого? А то, что, скажем, там, как говорится, ну, опять же, вот языком сленговым пользуются терки там между писателями между собой, это, ну, понятно были. Да как вам, скажем, я отношу деревенщики? Ну, давайте поговорим на эту тему как-нибудь.
Да,
это
да.
Же тоже неоднозначно же все.
Да. А как можно относиться к вампилу, да, к тому же?
Да.
Понимаете, да? Я внимательно посмотрел прошлым летом в Чулымске, да, вот этот эпизод с забором, его валят. А девчонка его поднимает, да, и говорит, а когда-то они поймут и будут ходить через калитку, это же про нас сегодняшних, это же про нас сегодняшних, что мы будем ходить условно через калитку и жить в красоте.
Ну, в прошлом месяце в Челинске там есть еще один момент, мне даже приходилось, как студенту в дипломном спектакле, я там играл шамана, что там играл, не знаю,
20... Ой, слушайте, а вы видели его в роли Безрукова? Вот этот новый фильм, нет?
Знаете, нет.
Да, Безруков играет. Там для нас это Нахапетов вообще-то, да, эталон как бы? Фильм же с Нахапетовым.
Почему? Люпшин.
А, Люпшин еще тоже
это
был?
Это в театре, да.
В театре. Я про первый кинематограф имею в виду.
Люпшин причем.
А Люпшин лучше, да, в театре?
Кто его
Или
знает?
Или он другой, кстати, наверное?
Люпшин, по-моему, еще при жизни все-таки, наверное, вампиловский был. Вот потом уже постановка в БДТ, в Тасоногово, там играл Лавров.
Ага, шаман. Даже так, да?
Это тоже было очень интересно.
Вот надо смотреть. Вот вам искусство. Это совершенно разные вещи. От Лаврова до Безрукова.
Мне так порядке прикол, тут уже в свое время говорили в институте. О, вампиловский герой. Ну, получилось так, что я в учебных работах
перебрал. А вот что это за герой, Сергей?
Проиграл.
Ну, заключение.
Заключение.
Я напомню, радиослушатели, мы сейчас перескочили на вампилу прошлым летом.
Ну, как говорит, язык до коленки, да?
Да.
Герой-то, во-первых, у него не один герой, тип героя. То есть герой нашего времени, по сути дела. Один из них, скажем, вот.
То есть Шамраев-то и есть
нет,
герой нашего
времени. Нет, это один из них.
Один, да?
То есть, ну, он помнит, что фраза ключевая. Я хочу на пенсию. 33-летний заявляет.
Да. А вот, довольно успешный следователь, милиционер.
А вот Зилов тоже герой.
Кстати, да.
Там еще из Бусыгина, из «Прощания в июне». Ну, то есть, и, конечно, замечательные там персонажи из
«Провинциальных анекдотов». А что это, сломленное поколение, уставшее? От чего устали-то? Не воевали.
Вот о чем разговор-то.
А чего? Это поколение, это дети победителей?
И причем самое любопытное меня что поразило, что вот, скажем, например...
Или они устали за своих родителей?
Тот же Распутин, они же были ровесники, то есть,
да.
Круг, может,
да.
Друзья были.
Кстати, самый разгар пошел.
Да.
И к концу программы.
Ну, давайте будем так анонсируем, поговорим на эту тему.
Да, это очень важно. Вот за кого устали они? От жизни своих родителей, что это передается через гены?
Ну, нам всяко раз, 3 минуты не хватит.
Нет, не хватит, Сергей Григорьевич, поэтому у нас программа подошла...
Тоже анонсируем следующую передачу, поговорим о деревенщиках, как
да.
представителях русской
да, литературы. Да, это очень важно, потому что я вот недавно как раз... Меня вампилов очень волнует, Потому что это не высказано, это есть Россия, кстати. Это есть вот Русь.
А мне, знаете, как я про Высоцкого написал эти строки, но это касается прямой Вампилова. Я этим стихотворением закончу, собственно говоря, данную передачу. Они же были совершенно молодые люди. Ну, 33 года Вампилова.
Конечно.
Классик
отечественной
драматургии. А теперь Высоцкий. Уже ряды ровесников редеют. Я изумился, глядя на портрет. Стремительно Высоцкий молодеет. А равных как и не было, так нет. И знаю...
Это ваши стихи?
Да. И знаю точно я, что дальше будет. Выдумывать не нужно ничего. И по грядущих молодые люди его опять сочтут за своего.
Сергей, мне добавить больше нечего. Я напомню радиослушателям, это программа «Культурный суверенитет». В студии был Сергей Григорьевич Максимов. Ему по мере своих сил и возможностей пытался не мешать Виктор Зима. Земной вам поклон, Сергей Григорьевич. Радиослушателям огромное спасибо, что слушаете нас. Здоровья вам, счастья, любви вашим близким. Всем-всем-всем. До свидания.
Обнимаем вас. До свидания. Yeah.